Шалом, дорогие друзья, добрый день и доброй недели, простите за небольшую задержку. Очень рад снова всех вместе видеть. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать книгу пророка Оша, и сегодня будем читать 11 главу. Как это обычно бывает в Йом Ришон, в первый день по шабату, в воскресенье, наша молитва за скорейшее исцеление всех раненых солдат, за их скорейшее восстановление, возвращение к мирной, спокойной, здоровой жизни, заживление душевных и физических травм. Итак, Божьей помощью, 11 глава книги пророка Оша. «Кинар Исраэль ве агавеу». «Когда Израиль был юнцом, я его любил». «Умемицраим карати левни». «И из Египта звал я сына моего». Конечно же, простой смысл этих слов – в продолжение того, что мы читали в 10 главе, о истории любви Всевышнего и Израиля. С самой юности Всевышний возлюбил Израиль и из Египта взывал сына. Что значит «возвал из Египта»? То есть призывал, восстанавливал, продвигал, воспитывал сына. И мы знаем, что Матфей, евангелист, говорит об исполнении этого пророчества в Иешуа, когда ангел является Иосифу в Египте и говорит, что можно возвращаться в страну Израиля. И у пророчества может быть 2, 3, 4 разных уровня исполнения. В жизни Иешуа Матфей подчеркивает его параллели с судьбой народа Израиля, поэтому ему важно увидеть отголосок этого пророчества в жизни Иешуа. Простой смысл. Здесь Всевышний говорит о своей давней любви к Израилю, к народу Израиля. «С самого Египта я звал к сыну своему». То есть Египет – это и страна, и география, и время, когда Израиль был в Египте. С самого начала я воспитывал Израиль, я взывал к нему. Королям взывали к ним. То есть и пророки постоянно взывали, я постоянно посылал учителей, постоянно посылал тех, кто говорил: сюда иди, сюда, сюда. Были маяками или такими точками, которые кричали: сюда, сюда, и махали руками, и звали. Кенархуми фанаим, но они ушли от них. То есть Израиль уходил от тех, кто его звал. Либо алими за ваху. Они приносили жертвы Баалам. Под Баалами подразумевается, конечно, целый пантеон всех региональных богов. Улев Селим и Катрун. И кадили статуям. Мы говорили уже об этом неоднократно, что Бог Израиля – это не Бог, который ждет только жертв, воскурений, возлияний или, упаси Бог, оргий каких-то. Бог Израиля требует от человека духовного преображения, духовного роста. Бог Израиля требует от человека соединять в себе небесную и земную природу и наполнять земную природу небесной природой. А с Баалами и со статуями тем более легко. Народ Израиля всегда выбирал какой-то легкий путь. И здесь второй стих, слова о неблагодарности Израиля. Потому что я его любил, он все время смотрел куда-то в другую сторону. «Веанухи тиргальти лейфраим». Очень интересное слово «тиргальти». И я часто в переводах пишу, учил Израиль ходить. Слово «тиргальти» действительно имеет корень «регель», что значит «нога». И слово «таргиль» означает упражнение. Слово «эргель» означает привычку. «Литаргель» – упражняться в чем-то. Можно перевести это, как я брал вот ребенка подмышки, за пояс, и учил его ходить. Держал его, поддерживал его, когда он ходит. То есть я учил его ходить. Они куда ушли? Они пошли вслед другим богам, а ходить их научил я. Кахамаль зротав влё еду. Кифаравотам. Поднимал на руки. Они не знали, что я их исцелял. Исцелял или здесь как бы поддерживал, наставлял. Бехавлей адам эмшехем. Узами человеческими я вел их. То есть, снова, как влекут человека, человеку, маленького ребенка, как зовут, его приманивают, его призывают к себе, берут за руки и ведут так. Вы делаете его как человека. Баавотамаава, узами любви. То есть, когда я их тянул, я тянул их тем, что выражал свою любовь к ним, чтобы они тянулись за моей любовью. Ваелеем кимереми оль аль-лихаей. Можно перевести это двумя путями. Я был им как тем, кто поднимает бремя на щеки. То есть, если представить себе, что Израиль сгибается под каким-то бременем, бремя, можно сказать, как ярмо такое, которое на скотине, и оно в силу того, что давит спереди, давит на челюсти, если ярмо спустить, как представить себе, как отодвинуть дужку наушников назад на щеки, и станет легче передней части головы. То есть можно сказать это так. Я так их облегчал им ярмо. Я им облегчал это, я ухаживал за ним. Но снова, если понять, что здесь у Оши возможны диалектизмы, и слово «оль» означает еще и маленький ребенок. Я поднимал их, как поднимают младенца к щеке, то есть поднимал их на руки, так, чтобы как младенец они прижимались к моей щеке, или я поднимал, к их щекам прижимался. «Аталя вахиль» – и я выкармливал их, то есть держал как младенчика на руках, и выкармливал их. Вот это все, что я сделал, и после этого они пошли вслед другим богам, они приносили жертвы ваалам, они кадили статуям. Здесь разочарование и неблагодарность со стороны Израиля. «Ло ешу веларец Мицраим» – не вернуться. Нет возвращения в страну египетскую. «Вашуру малько» – и Ассирия будет царствовать над ними. «Ки ману ляшув» – потому что они не захотели обратиться. Сколько бы ни взывали пророки, сколько бы ни взывали учителя, народ не захотел обратиться ко Всевышнему. Народу было удобно ходить к валам. Поэтому будет наказание. Наказанием не будет возвращение в Египет, не будет снова египетского рабства, но они будут отданы Ашуру, как мы увидим дальше, до времени. «Вехала херев беарав» — и прошелся меч по городам его. «Векальта бадав» — и уничтожила сильных его. Можно понять это так, что и прошлась меч по лесам его, и подрубила ветви его. Но все-таки первое понимание наиболее близкое. «Вахля мимацутеем» — и поела их благодаря их дурным замыслам. То есть их дурные замыслы, их дурные советы, дурные планы стали как пропиткой для огня, быстро загорающийся, благодаря которой огонь так легко их поел. «Веами тлуим лемешувати» — и народ мой сомневается в возвращении ко мне. Несмотря на все, что происходит, народ мнется, не думает, что можно вернуться к Богу. Ве-Алли и Карау. И хотя их взывают обратиться к небесам, им говорят, обратитесь к небесам. Яхатлёйрумэм. Никто из них, они не смогут подняться. Им не получается. Не получается, не хватает веры, не хватает упования, не хватает силы понять, что сколько бы мы ни нагрешили, мы можем вернуться ко Всевышнему. Эхет неха, Эфраим, как я отдам тебе, Эфраим, магнеха, Израиль, как передам тебе, Израиль. То есть Всевышний говорит, могу ли я отдать тебя на погибель, могу ли я совсем тебя бросить, тебя отказаться? Эхет неха ки адма, как я дам тебе подобной адме, а семех ки своим, сделаю тебе подобной своим. Адма и своим вместе с Содомом и Аморой были разрушены. Как об этом говорит книга Берешит. Но в книге Берешит не названы эти города. Эти города названы в 29 главе книги Дворим или Второзаконие. Там перечисляется, что вместе с Содомом и Гоморой были разрушены Адма и Цвоим. То есть Всевышний говорит, как вот эти маленькие городки, может быть, почему здесь нету Содома и Аморы, потому что Содом и Амора потом будут закреплены за Иудеей, а здесь больше провинциальные территории. Может быть, так. Ну, так или иначе, это два города, которых постигла так же судьба, что Содом и Гоморру. Всевышний говорит, неужели я вас могу уничтожить? Просто взять, залить серой, залить дустом вас и уничтожить. Наифаха леби яхат. Сердце мое переворачивается. Никмеру рахамим. Наливаются нехумай. Накомается утешение мое. Я могу наказать Израиль, я накажу Израиль. Израиль будет наказан. Но я не откажусь от своего народа, не погибнет совсем мой народ. Ло, асехарона пи. Не буду я делать гнев. Ло, ашув. Будет время, когда я больше не буду наказывать Ефраим. Ки эля нохи вело иш, потому что я Бог, а не человек. Бекирвех кадош, внутри тебя, в тебе, среди тебя, во внутренностях твоих я святой. Вело аву баир, и не войду в город. Странное такое вот выражение. И вроде бы можно было бы сказать так. Я Бог, а не человек. Раз я пообещал, то я сделаю. Я не потерплю обиды больше, чем человек. Я Бог. Но здесь смысл в чем, что человек может жаждать отмщения, может жаждать мести, воздаяния за себя. У человека могут быть свои цели. Бог прославляется святостью, не богатством, не величием. Бог прославляется, как мы это в псалмах читаем много раз, Бог прославляется на земле через освящение людей. И Господь говорит, я хочу прославиться не тем, что я могу уничтожить Израиль. Царь какой-то другой из мести уничтожил бы народ, который против него восстает, и был бы таков. А я, поскольку я не человек, а Бог, моя цель – святость. Я – моя милость, как мы говорили об этом в псалме написано, да, что его милость превосходит наше непослушание. Моя милость к тому, чтобы вы достигали святости. Поэтому я не приду в город разрушителя. Будет время, когда разрушение прекратится. Будет время, когда евреи, уже почти совсем растворившиеся. Снова, мы сегодня это видим в Индии, мы сегодня это видим в африканских странах, мы сегодня видим это частично на Мадагаскаре, в других районах Земли, в Японии и в Китае, что люди, которые уже совсем было погрузились в другую культуру, вдруг возвращаются к своим еврейским корням, уже потерянным, потому что много ассимиляции, и нужно снова определенные процедуры для того, чтобы присоединиться к еврейскому народу. Но это возвращение есть. Ахрея дарай леху киари и шаг. за Господом пойдут, потому что он будет реветь, как лев. Ну, странное дело, да? Потому что обычно, когда лев ревет, от него убегают. Лев ревет, это не такой знак, следуй за мной. Но здесь это будет как призыв присоединиться к прайду льва, как созыв в свою стаю. Господь возревет и пойдет, и можно будет пойти за ним, почувствовать себя, так сказать, львом. Кю и шаг у их ряду ванимьям, потому что он возревет и встрепенутся, поторопятся, засуетятся сыновья даже и за морем. В их ряду кицепор мимицаем, и будут трепетать, как цепор вообще слово, которое вообще означает птиц, но здесь, скорее всего, какую-то конкретную птицу означает, какую, как птица египетская, и как голубь ассирийский, то есть как птица, которая трепещет, слыша призыв, так они отзовутся на призыв. Вешвутим альбатеем, я верну их в дома их, говорит Господь. То есть здесь мы видим пророчество Господа о том, что будет наказание будет наказание, но оно не будет вечным. Вот такая вот непростая 11 глава. Шалом. Так, как относиться к такому действию и традиции, когда при строительстве храма, а именно закладки фундамента, закладывается или замуровывается Святое Писание Библии? А если да, то с какой целью? Я не понимаю этой традиции. Библия, как печатное издание, это не волшебная книга. Она несет ни охранных функций, ни каких-то других. Библия служит для того, чтобы ее читали. А если ее не читать, а просто хранить, ну как защитный амулет, так Библия не амулет. Какие-то книги есть, и в еврейской традиции такое, что книгу псалмов хранят как амулет и так далее. Или вот, например, были пожары, и показывают, смотрите, святые книги не сгорели. Святые книги не сгорели, потому что они предназначены для чтения, потому что Всевышний хочет сохранить людям возможность читать книгу. А замуровывать Библию куда-то, мне кажется, это все-таки языческие элементы. А почему все-таки народ не хочет вернуться к Богу? Любовь Бога очень сильна. Что злое начало сильнее? Ну, вообще-то Бог, он очень требовательный. Бог, он очень требовательный. К нему возвращаться – это большая ответственность. Брать на себя определенные обязательства. А рядом есть такие довольно-таки шалопутные боги, которые можно легко там, занести им жертву, принести вина кружку, и они вроде бы обещают примерно то же самое. Это как коррупционная система. Вот представьте, страна, которая коррумпирована, и можно все делать по закону, а можно все делать за взятки. Купить дипломы, аттестаты, права. Или, скажем, не платить официально штраф, а договориться на месте с инспектором. И как бы, почему люди выбирают второй способ? Не делать по закону, а договариваться. Ну, такой уклад, который очень долго устраивается и очень сложно меняется. Шалом, скажите, пожалуйста, в комментарии в ролике вы сказали, что стих Бытие 2.15, давайте посмотрим, о чем будет речь, потому что на память я не помню. Бытие 2.15, и поставил человек, Бог человека в землю, чтобы обрабатывать ее где там, как это можно отнести к рождению от Девы, может быть, вы перепутали какую-то главу, ну, нет, 2.15, о том, что Господь поместил человека в сад Эдемский. Скорее всего, вы что-то напутали. Может быть, 3.15. Давайте посмотрим 3.15 для начала, да, чтобы понять, о чем идет речь. А, о вражду между тобой и между семенем твоим и так далее. Так я говорил о том, что мы не находим этого в еврейских текстах, и мы не находим этого в простом смысле Писания, так оно и есть. А то, что ожидание было у мессианцев такое, у христиан, что такие толкования есть, они есть, толкования есть, но в пшате мы их не находим. То есть это толкование, которое в Писании вчитали. То есть изначально не было этого в Писании. То есть люди взяли и решили, ну, взять и истолковать семя жены таким образом. В то же время есть недельная глава Тазрея, в котором сказано «женщина, когда посеет семя» и так далее. То есть по библейскому пониманию у женщин есть семя тоже. Вот. И поэтому так читать 3.15 едва ли возможно. Но снова, есть желание, когда мы читаем, есть желание у мессианских верующих, у христиан, есть желание увидеть какую-то параллель. И это желание, оно настолько сильно, и оно и у меня есть в отношении моей веры, у любого человека, найти подтверждение своей веры. Что люди ухватываются за это и говорят, а вот оно здесь, вот змей, вот. Женщина, вот же семя жены, вот оно все здесь есть. Но в простом смысле Писания этого нет. То есть Писание об этом не говорит, а более позднее христианское толкование говорит. Легитимно ли оно? Да, легитимно. Говорит ли об этом простой смысл? Нет, не говорит. Когда будем читать притчи? Ну, значит, мы читаем, значит, что сейчас закончим малых пророков, а потом у нас... Я не помню сначала, что идут псалмы, потом притчи. Сначала притчи, потом псалмы. Я не помню, как идет порядок у нас здесь. Вот. Вот сразу после того, как мы закончим малых пророков, мы будем читать притчи. Вот обязательно будем читать. Получается, что толкование было, как и у христиан и евреев, язычников, после прихода Христа. Да, это толкование было после прихода Христа. И как? Ну, снова, это не значит, что оно неправильное. Это не значит, что оно неправильное. Мы берем какой-то текст, и мы можем в нем увидеть какие-то свои параллели. Писание, оно многогранно. Вот. Но с другой стороны, мы не можем сказать, а чего же вы не заметили, а чего же вы не увидели, а чего же вы так. Ну, вот, это позднее толкование. У нас из ранних толкований-то почти ничего и нету, если так разобраться. Есть просто такая тенденция, у нас среди мессианских евреев сильно, утереть нос ортодоксам. И строятся какие-то такие лекции. Вот же в самых первых словах Берешит, давайте увидим Машеха. Давайте увидим Машеха там, увидим Машеха так. И мы докажем, насколько евреи слепые, ортодоксальные, сколько они не видят всего. Но все не так просто, как кажется. И... Сложная, долгая история. Лично мне приходится внутренне воевать за мир Божий каждый день. И мне тоже приходится. Просто страшно жить. Страшно жить. Но мне не страшно жить, но страшно понимать, сколько работы впереди. Нет, это не только у вас. Из большинства людей, которые я знаю в разговорах и так... Кто-то может бодриться, но человек как бы каждый день ведет войну. Так, Псалом 5.13. Давайте посмотрим, что там у нас в Псалом 15. Вообще, псалмы у меня до 5-го-то разобраны. Ну, давайте посмотрим. Цена. Ка цена. Цена – это латы, я бы перевел. Да, вот есть такое большое рыцарское обмундирование, которое на него напяливается, и вот есть, ну, латы, наверное, да, правильный перевод. Так, наверное, да, правильно перевести. Поэтому кацин – это, ну, можно перевести как щит, да, то есть на простой язык. Часть такая защитная. Сам еще не исследовал, но часто приходится попадаться, что до рождения Иисуса такая же история рождения существует с египетским божеством. Или манипуляция, или передергивание фактов. И не только с египетским божеством. Есть много умирающих, воскрешающих богов, есть много, как сказать, много легенд. Теперь давайте представим себе, что у народов мира было какое-то предварительное знание, предварительное ожидание. Оно расходилось в народе и превращалось в те или иные легенды, рассказы. Значит ли это, что вот это изначальное знание, оно неправдиво? Нет, разошлось по фольклорам, пересказывалось, перекладывалось на многие сюжеты. Кто бы взялся в первом веке, после того, как греки уже хорошо систематизировали фольклор, после того, как, ну, в общем-то, и египетская мифология, все это было известно, кто бы взялся выдумывать новые мифы, как его было, как сказать, передавать евреям. То есть есть какие-то знания, есть, скажем, легенды о потопе у индейцев, есть какие-то легенды о потопе у алеутов и у других народов. Это же не значит, что кто-то слямзил идею потопа. Это значит, что есть какие-то общие легенды, общая история и общее предварительное знание. Поэтому разговоры о том, что христианство переписывает чью-то мифологию, они довольно долго идут, но то, что у других тоже что-то рассказывается такое, не значит, что христианская история, она лжива или она плагиат. Скорее всего, это такая, как сказать, работа с фактами. Ну, легенда позже появилась христианской. Нет, легенды были раньше, они записаны раньше. И как бы нет, их не украли у христиан, и христиане их ни у кого не крали. Просто как бы было такое, как сказать, предварительное знание. Ведь мы даже, Павел говорит, даже наблюдая за мирозданием, можно понимать пути Творца. Не надо этого бояться. Мы же ощущаем живого Бога, понимаете? Это самое важное, наверное, да, что мы ощущаем живого Бога. А раз он как бы нами ощущается живой, то какие-то постоянно выискивают доказательства. Оно такой путь тяжелый. Нужно, конечно, если сердце располагает копать нужно. Вот. Очень много параллелей найдете и в отношении Моше в ковчеге, и в отношении других. Есть об этом книги, написанные о сопоставлении Библии с фольклором. И они интересны, это интересно, да, но должно ли это вызывать сомнения по расположению сердца? Вроде так. Ну что ж, сегодня заканчиваем. Пусть наша учеба будет молитвой за выздоровление всех солдат. Пусть они вернутся домой здоровыми, целыми, невредимыми. Пусть Всевышний благословит вас всем изобилием своих благословений, каждого по его нуждам. Всем доброй, благословенной недели. С Божьей помощью Божьей помощью увидимся завтра, в том же месте, в тот же час.